С Рождеством Христовым.
Благодарю.
Для чего Христос пришел на землю? Почему без этого было нельзя?
Жертва Христова, крестная жертва, она явилась как раз тем средством, благодаря которому была в принципе исцелена человеческая природа. Христос стал вторым Адамом.
Что значит Бог вочеловечился?
Полное соединение двух природ.
Всех приветствуем. С вами профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. И сейчас мы ответим на сложные вопросы простым языком. Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич, с Рождеством Христовым.
Благодарю.
Вот, кстати,
взаимно.
После того, как вы сказали, я всегда стал держать это в голове, что нельзя говорить просто «с Рождеством». Вот.
Конечно.
Всегда стал говорить «с Рождеством Христовым».
Да. То присылают иногда «с Рождеством». Я посылаю. Чьим? Спасибо, у меня не в этот день.
Алексей Ильич, а для чего Христос пришел на землю? Почему без этого было нельзя?
Уже первые строки Библии говорят о факте, который связан с самым началом человеческого существования. И он характеризуется тем, что человек нарушил ту заповедь, которую Бог дал первым людям о невкушении, неедении плодов с древа познания добра и зла. Человек, как известно, это всем известно, взял этот плод и потом вдруг давай прятаться от Бога. По христианскому учению вот это отпадение от Бога, разрыв связи, своей связи с Богом, но этим актом непослушания, привел к тому, что произошло повреждение человеческой природы, повреждение и душевной стороны, и телесной стороны. Повреждение состояло в чем? В том, что те положительные свойства, с которыми он был создан, человек, они глубоко исказились. Даже не то, что они исчезли, а исказились. Любовь, например, к другому человеку превратилась в любовь к себе. Любовь стала не всеобъемлющей, а превратилась в эгоизм. Царственное достоинство, к которому предназначен человек, извратилось так, что человек теперь ищет в себе славы, ищет поклонения и так далее. То есть хорошие, кажется, вещи искажены вот таким образом. И так вся природа человеческая и тело стало смертным, в отличие от бессмертия. Так вот, исцеление человеческой природы невозможно никакими подвигами, никакими средствами. Невозможно исцелить человека. Бьются всю историю, мечтают о том, чтобы стать бессмертными. Ну, вот сейчас из-за этого особенно работа идет огромная, да, бессмертными. Это в отношении тела, да, чтобы научиться исцелять любые болезни и стать, достичь бессмертия. В отношении души вопрос еще гораздо сложнее, и даже, я не знаю, никакой работы, по-моему, и не идет. Но, в общем, избавиться от того же эгоизма, от того же, от той же гордости, тщеславия, там, зависти и так далее, ну, просто невозможно. Невозможно исцелить природу человеческую. Никто не может сам исцелить. А при этой поврежденности природы невозможно то общение с Богом, при котором человек действительно может получить эту благую или блаженную вечную жизнь. Жертва Христова, крестная жертва, она явилась как раз тем средством, благодаря которому была в принципе исцелена человеческая природа в ком? Во Христе. Это очень-очень важно. Не в нас, а в нем. Исцелена от чего? Исцелена от смертности, от болезненности или страстности, от тленности, то есть изменяемости к любому греху и страсти. Вот так. Все было в Христе исцелено. Вот для этого Он родился. Что это дало тогда? Что это дало нам? А дало то, что, как пишет апостол, что Христос стал вторым Адамом. А Адам кем был первый? Родоначальник человечества. Второй Адам – Христос. Такой же родоначальник, но уже новой исцеленной природы. То есть не новой, а исцеленной природы. Вот Христос родился для того, чтобы через свои эти страдания и проповедь исцелить, во-первых, в принципе, как начало человеческую природу, и затем, чтобы все те, кто могли в Него уверовать, могли к Нему приобщиться, могли в Него поверить, а затем, может быть, и шире даже, таким образом могли вновь приобрести вот эту исцеленную природу и таким образом достичь вечной жизни. Так и мы получим то же самое. Об этом очень сильно пишет Феофан Затворник. Он говорит, через это воскресение мы получим, мы все получим это воскресение. И таким образом все человечество достигнет своего изначального состояния совершенства, блаженства и радости. В первом послании к Коринфянам он толкует и прямо пишет, таким образом, все падшее человечество. Слышите? Вот причина. Я вам просто объясняю сейчас самый скелет только, скелет. Без него никто не мог исцелиться. Ну, не мог даже не мог стать бессмертным, даже по телу, и тем более по душе.
Алексей Ильич, а вот человеческое тело, Бог берет просто как оболочку и в нее вселяется? Вот когда Христос родился, вот в той самой Вифлеемской пещере, вот это младенческое тело, человеческое именно, он в него как, вселяется? Или что значит Бог вочеловечился? Как нам это понять?
Ответ на этот вопрос дает прекрасная формула, которая была сделана отцами Четвертого Вселенского Собора. Во Христе произошло соединение, не какая-то метаморфоза произошла, что его дух облегся в тело, а соединение божества Логоса, то есть Сына Божия, с человеческой природой. И сказали, как это произошло. Не слитно, то есть не слились они и не образовали чего-то такого среднего, неопределенного. Неизменно. Оказывается, нисколько не изменена была ни природа Бога, ни природа человека. Нераздельно. Нельзя отделить как-то их. Они воспринимают уже как единое целое. И неразлучно, то есть это навеки, на вечность. Произошло полное соединение двух природ, благодаря которым только и произошло вот это исцеление человеческой природы через страдания и воскресение Христа. Если Христос не воскрес, это бессмысленная вера наша.
А как была выбрана Дева Мария? Почему именно она становится Богородицей?
Яко презре на смирение рабы свои я.
А как была выбрана Дева Мария? Почему именно она становится Богородицей?
Есть притча у Христа, что каждый человек при рождении получает, как он сказал, таланты. Кому 10 талантов, кому 5 талантов, кому там 2, 1 талант. Так, Мы все рождаемся действительно с разными свойствами уже. Это во-первых, с разными свойствами рождаемся. Так вот, есть, в частности, рождаются люди, которые от природы уже удивительные, прям чистые святые. Вот житие преподобного Сергия. Вот мы находимся здесь, а посмотрите, что там сообщают. Даже еще в чреве матери он. Посмотрите, какие просто неожиданные совершенно явления. Там мать, ну, в общем, постился, ребенок не принимал там грудь, например, или прочее, постился. Это действительно есть люди, которые рождаются с удивительными уже задатками духовного совершенства. Есть. Она просто, Дева Мария, явилась в этом отношении именно таковой. Причем такими задатками, которых, видимо, не было до этого ни у одной девушки. Вот такой. Таких, я бы сказал, ну, совершенных, что ли, великих задатков святости, как у нее. И в частности, самое главное, что у нее было, это об этом она сама сказала. «Яко презре на смирение рабы свои я». Наверное, в этом отношении она оказалась исключительной. Вы посмотрите, что делать с мамашами, у которых сыночек становится там, я не знаю, кем, какой-то фигурой, там, политической, спортивной. Помните фильм какой? «А я его тетя». Помните? Которая терпеть не могла этого мальчишку, племянника, так? А тут вдруг этот племянник оказался. Так она пришла, я его тетя. А здесь, да, сынок даже не царь, а кто? Это действительно надо было избрать что-то уникальное совершенно, чтобы не погиб человек, возгордившись. Я мать кого? О, это действительно это исключительное, я бы сказал, человек. Это феноменальное просто что-то. Не возгордиться при таком сыне. Вот, видимо, это так. Да, в истории человечества это уникальное просто явление, и которое она именно обозначила. Обозначила презренно смирение, то есть не возгордилась, не погибла. Другая бы погибла. Тут же бы. И вообще, я удивляюсь, когда в проповеди говорят, никто не говорит об этом. Говорит, вот она уподобилась стать матерью Сына Божия, вот она величайшая, вот она царица и так далее. Да вы скажите, в чем суть-то? Почему? Вот почему, оказывается, она стала матерью. Способна была понести эту тонну, которая обрушилась на нее. И действительно, скала целая, не возгордится быть матерью такого. Вот почему. Она оказалась и по своим природным задаткам таковы, и смогла вынести, я бы сказал, этот груз, и, опять-таки, повторяю, не возгордиться. Вот почему.
Алексей Ильич, а какие у нас есть доказательства божественности Иисуса Христа? Что это родился не пророк, не там сверхвыдающийся человек, а именно это Бог?
Доказательства – это целый ряд. Этих доказательств, смотря для кого – одно дело – доказательство для верующих людей, другое – для доказательства просто такой, ну, как говорят, широкой публики или людей, ну, которые ни туда, ни сюда и так далее. Дело вот в чем, что христианство в этом отношении имеет целый ряд замечательных просто аргументов, подтверждающих божественность Христа. Я уж не говорю о таких вещах, о которых даже пишет евангелист, потому что я не знаю, как он для людей посторонних может иметь место, происхождение, как его сам факт рождения, какие начались гонения еще в младенчестве даже, какие там искушения, затем, какие чудеса он творил, Он скажет, это сочинить можно и все прочее. Наконец, когда он воскрес, вот с этого можно начать. О вере в его воскресение пишут не только, это, кстати, очень важно, его ученики. А как пишут, вот в чем дело. Вот то описание, которое мы встречаем в Евангелии даже, эти строгости, которые Христос прямо ученикам, как написано, за их неверие, вот же я же, и не верит. Этот Фома вообще не поверю ни за что. Да действительно трудно было. Они же были свидетелями казни. В этой в толпе-то они же стояли и все видели. Иоанн Богослов вообще был рядом. Да, и вдруг воскрес. Да, и Фома, этот скептик, убедился, что он воскрес. Но меня особенно, вот, знаете, трогает какой факт, что апостол Павел в послании к Коринфянам прямо говорит, прямо пишет, он же современник Христа, еще говорит, можете, еще живо множество людей, которые были свидетелями его страданий и его видения воскресшим. И говорит, чуть ли более 500 братьев. То есть он не побоялся, пожалуйста, можете в конечном счете уж кто-то такой ехать, найти этих людей, поговорить с ними и так далее. Более 500, если бы это была фальсификация. Все-таки побоишься говорить об этих вещах. Это. Во-вторых, те поразительные чудеса, которые совершались именем воскресшего Христа. Именно именем Христа. Об этом сообщают очень много деяний апостолов. Ученики сообщают в своих посланиях, ну, особенно, конечно, вот и Петр сообщает, и Иаков, особенно Павел. Он многожды говорит, постоянно подчеркивая воскресение Христа. Вот. Это же не что-то какой-то сговор. А он вообще пишет, что если Христос не воскрес, это бессмысленная вера наша даже пишет. Тогда мы несчастнее всех людей, да, если он не воскрес. С такой настойчивостью. Но мало этого. А посмотрите, что дальше. Факт беспрецедентный в религиозной истории человечества. Христос и его учение оказалось в каких условиях полнейшей ненависти и сильнейших, я бы сказал, смертельных преследований всех тех, кто был его учениками или которые принимали его. Тут же так беспрецедентная ненависть. Это просто поразительное явление, что творилось. Об этом пишут Деяния апостолов. Сам Павел еще при убийстве Стефана даже стерег, и он сам об этом пишет. Так, и что дальше? Затем видим непонятным путем, но даже Рим, который известен, всем историкам, как государство, в котором можно было верить во что угодно и в кого угодно. Несмотря на это, запретил христианство. Столько лет непрерывных, страшных гонений, смертельных, христиан становилось больше и больше.
Алексей Ильич, а почему Спаситель рождается в грязном вертепе? Почему ему не находится места в этом мире?
Этим самым он показал, что с ним самим будет.
Алексей Ильич, а почему Спаситель рождается в грязном вертепе? Почему ему не находится места в этом мире? Почему он не приходит как правитель в там, багряный зал, а он приходит вот там, где пастухи и там, где телята пасутся?
Ну, по крайней мере, две причины, которые называют очень многие. Первая причина – то, что наш мир находится в такой грязи, я говорю, душевный мир, мы постоянно же живем, что называется, не по-человечески. Вот. И он в какой мир пришел? Вот тот, о котором пророк Давид писал: «Ас езим червь, а не человек. Я червь, а не человек. Весь мир погряз, погряз в этих грехах и в страстях», и так далее. Это первое. Вторая причина – и тем самым он показал, в конце концов, что с ним самим будет, каково отношение к нему будет. Именно это отношение очень вскоре буквально высказал Симеон Богоприимец, когда произнес такие замечательные слова, буквально пророческие слова. «Сей», то есть он, этот младенец Иисус, «лежит вот сейчас на руках на восстание и на падение многих во Израиле». То есть это его рождение в вертепе показало, что будет с ним во Израиле. Какие-то люди, да, видим даже апостолы, и сколько было святых. С другой стороны, в какой постоянной грязи он находился. Вы обратите внимание, сколько раз в Евангелии написано, и он от этих ненавистников просто как-то уходил, как-то незаметно уходил. Ненависть, грязь, оскорблений, притеснений и угроз даже убийства сопровождало его. Все, даже в рождении он показал, приказал, что с ним будет. Вот эти два момента, видимо, они и, ну, так сказать, указывают на то, почему он родился в пещере, а не в благоустроенном доме. Деяния апостолов в этом отношении очень сильно пишут. Смотрите, что делали с апостолом Павлом и его сотрудниками всюду. Вот. И затем 250 лет до 313 года, вот, знаете, было 10 жесточайших гонений. Возникает вопрос, кто мог принять эту религию, если видели, что делается с христианами? А с ними что делалось? Об этом пишут даже историки, даже Тацит это пишет. Нерон отдал свои сады для усилений, и там пойманных христиан привязывали к столбам, осмаливали и зажигали вместо факелов. Христиан ко львам – это было зрелище неописуемое. И так продолжалось до 4-го столетия. Столько лет непрерывных, страшных гонений, смертельных, христиан становилось больше и больше. Что такое? Объяснений, кстати, нет, я говорю, атеистических. Зато есть объяснение христианское, о котором пишут и апостолы уже, и историки. Да, в чем дело? Христианская проповедь сопровождалась знамениями и чудесами. Ой, как сколько раз апостол пишет, что не просто мое слово, а чем сопровождал-то я свою проповедь. Чудеса творились именем Христа. Причем такие чудеса творились, что люди, несмотря на все угрозы, принимали христианство. Вот это является одним из доказательств того, что Христос действительно и был Богом, да, и совершал вот эти все события, о которых мы говорим. Это один только из фактов. Есть еще целый ряд других, касающихся вероучения. Ни один человек до Христа никогда не говорил о том, что Бог есть любовь. Никогда. Высшая справедливость. Все. Точка. Точка. Да, он мог помиловать, милосердный. Да, милосердный. Но он справедливый. Кого награждал, кого казнил. Здесь любовь. Беспрецедентная. И до сих пор это никак не могут понять. Да. Да. Это что такое? Откуда такие вещи? Еще целый ряд догматических вещей вероучительных, которые я не хочу сейчас называть уже. Да, они свидетельствуют, конечно, о том, что это религия Бога от Бога открытая. И этим Богом был именно Христос.
Алексей Ильич, с Рождеством Христовым!
Спасибо. Взаимно.
Профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов были с вами. Еще раз поздравляем вас с Рождеством Христовым!